Всем привет! С вами последний в этом уходящем году выпуск проекта «Раскадровка». И мы постоянные ведущие этого проекта Людмила Александрова.
Привет!
И Алексей Власхин. Итак, мы сегодня хотим в этот последний наш выпуск поговорить о двух картинах, которые можно посмотреть на новогодних каникулах вместе с детьми и в то же время создающих сказочное, волшебное настроение для любого и для взрослого. А сегодня мы поговорим о последнем фильме, анимационной картине Гильермо дель Торо, известного мексиканского режиссера, который называется «Пиноккио». Правда, потому что в этом году уже целых три «Пиноккио» вышло. Его прям таки везде обозначают «Пиноккио» Гильермо дель Торо. И также мы поговорим еще об одной сказочной картине, которая уже стала классикой, наверное, анимационного кино. Это «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки. Начнем мы с «Пиноккио», как с новинки, которую многие сейчас смотрят, многие обсуждают.
Да, если вы удивились, почему «Унесенные призраками» мы подобрали в пару, то мы продолжаем двигаться по нашему списку 100 духовно значимых фильмов. Мы на себя взяли обязательство и отсматриваем этот список. Полный список есть у нас в сообществе, в ВКонтакте, в Фейсбуке. И одним номером из этого списка и значится «Унесенные призраками». Также это обсуждение выйдет в виде подкаста, когда мы до этого фильма дойдем.
Да. Начинаем с «Пиноккио». Новинка, фильм 2022 года, Гильермо дель Торо. В общем, нельзя обойти эту картину. И действительно, очень, на мой взгляд, получилась душевная, теплая, такая очень личная сказка. Вообще, «Пиноккио» — в нашей версии это «Буратино». Все, кто застал детские фильмы еще советской эпохи, «Буратино» было таким огромным, конечно, событием. А сам «Буратино» с его «Золотым ключиком» — это есть переделка такая, русифицированная адаптация сказки Карло Коллоди конца 19 века, «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». И, наверное, одна из самых тоже переделываемых, экранизируемых историй.
Да, да? Кстати, сам и Дель Торо вдохновлялся диснеевским «Пиноккио». Это был любимый мультик и в детстве его, поэтому он и, собственно, этой идеей заразился, да, еще с детства, мечтал снять свою версию сказки «Пиноккио». Поэтому даже сам Дель Торо вдохновился уже одной из версий, да, в данном случае диснеевской. Но они все очень выглядят по-разному, эти мальчики, деревянные мальчишки. Но мне кажется, в этой версии как раз-таки, наконец-то, он действительно деревянный и действительно сделанный руками какого-то мастера, да, и прямо из кусочка дерева. То есть,
да, и кукольный, да.
Да, видно, кукольный, что это, действительно деревянный мальчик, да. Потому что во всех остальных версиях что-то там, то выглядит просто как ребенок, в данном случае, как Дима Иосиф в наших «Приключениях Буратино», да, это просто мальчик-актер, да. А здесь, так как это кукольная анимация, мы уже говорили, когда обсуждали мультики, да, что куклы в каких-то случаях позволяют намного больше сделать, чем работать с актерами, потому что это совершенно другой материал, и с ним по-другому работается, чем с актерами или с рисованной анимацией. Куклы — это особый инструмент, для некоторых он подходит и выразить может гораздо больше, да, чем другие средства какие-то. В этом случае действительно Буратино, Пиноккио — это кукла прежде всего, и здесь этот язык, конечно, подходит как нельзя лучше. Да, и история с кукольным театром, в который Пиноккио попадает, да, в общем, здесь стопроцентное попадание в то, каким языком эта история могла бы быть рассказана.
А вообще, почему тебе кажется, история про Пиноккио, в нашей версии уже про Буратино, настолько популярна? Почему к ней так часто обращаются? А история про престарелого столяра, да, который на старости лет решает... решает в каких-то версиях, в оригинальной просто, случайно у него так получается, вытесывает из полена маленького мальчика. Почему эта история так завораживает?
Это история взросления, Вот, потому что мальчишка, да, Пиноккио попадает в мир, который он познает, учится находить друзей, учится, ну, вообще, в принципе, постигает мир, да, это типичная история взросления, поэтому, да, поэтому она популярна, и, в принципе, Карло Колоди, он вкладывал в свою версию Пиноккио большой такой назидательный смысл, да, его Пиноккио, это вот такой, на самом деле, ужасный ребенок, ужасный мальчик, деревянный, капризный, жестокий. Вот, ну, в общем, всю дорогу это такая назидательная сказка, где не ври, там, помогай взрослым, не жадничай, не будь за ябедой завистливым, не хулигань. Из тебя, в конце концов, получится человек. Вот, как бы это вот такое коллективное воспитание ребенка, значит, всеми персонажами, злодеями, добрыми персонажами. В конце концов, да, там, даже не в конце концов, мы сегодня за кадром разговаривали, что у оригинальной версии, у оригинальной авторской сказки «Пиноккио» очень не детский конец вообще. Вот. А автор написал еще второе продолжение.
Да, то есть у него было,
да,
продолжение, да, истории.
Вот. Ну, в общем,
изначальная версия заканчивается очень грустно, как во многих, правда, классических сказках. В общем-то, много такого грустного и тяжелого.
Да, и более того...
И пугающего.
Не только, ну, персонаж действительно сам популярен, потому что его потом использовали в агитках, те же самые, во Вторую мировую войну Пиноккио и итальянцы, да, итальянские фашисты, они использовали как персонажа, который там наваляет врагам и так далее. Что только с ним не происходило. То есть, ну, в плане того, что вот этот такой получился персонаж озорной, ну, такой прям мальчишка с мальчишеским характером, озорной, где-то смелый, где-то, ну, вот такой паренек.
Ну, да. Ну, и тут еще, наверное, добавляется вообще два вопроса. Вообще, почему именно даже у поздних авторов, которые обращались к этому сюжету, эта история вызывала такой интерес? Ну, потому что, во-первых, здесь... Есть этот вопрос о том вообще, что значит быть человеком, да, потому что здесь деревяшка, которая, и как и в оригинальной истории, он хочет стать настоящим мальчиком, да, хочет стать настоящим мальчиком. Что значит стать настоящим мальчиком? Что значит вообще, да, быть мальчиком, что значит быть человеком? Это, ну, один вопрос, а второй, тоже очень тесно связанный с этим, наверное, вот это какое-то... удивление, да, он же знакомится, то есть все-таки там даже маленький ребенок, он как-то постепенно входит в мир, вот, а здесь он уже, ну, в таком зрелом детском возрасте, да, там, не знаю, сколько ему там, не знаю, 7 лет, 8 лет.
Ну, в школу идет.
Да, школьный, да. Начальная школа, он как будто бы в первый раз для себя открывает мир, и вот это чувство тоже удивления от окружающего мира, вот эта способность посмотреть на знакомые нам вещи, ну, по сути, взглядом извне, взглядом таким инопланетным, да, взглядом из другого мира, он тоже, наверное, как-то завораживает. По крайней мере, во многих экранизациях, размышлениях эта тема есть. Да, и любопытно, что вот изначально у Колоди это, ну, в том числе история воспитания. А вот, говорят, есть две версии, в которых главный герой, то есть Пиноккио, остается, не перевоспитывается, остается таким озорным мальчишкой, и в этом его основная фишка. Это в нашей версии Буратино и как раз у Гильермо дель Торо. Тоже он не перевоспитывается. Он тут как раз это одна из фишек, одно из посланий Гильермо дель Торо. Не надо всех перевоспитывать, не надо всех переделывать. Каждый, в общем, хорош своей уникальностью. Да, ну, правда, одна из особенностей дель Торо, которая здесь тоже, в этой картине, в Пиноккио, бросается в глаза, это любовь к деталям.
Да.
Еще помнишь, мы там обсуждали с тобой Тихоокеанский рубеж, и вот там... Эти роботы гигантские, да, которые там защищают человечество, они были заржавчиной. И это прямо настолько вот... И в других его каких-то... Ну, вообще сказочник. Гильермо дель Торо сказочник. Во всех его произведениях вот этот мир такой невылизанный, не блестящий. В нем есть какие-то шероховатости. И здесь тоже, наверное, один из самых кривых Пиноккио в истории экранизации кинематографа, потому что в данном случае его вот этот старый мастер Джепетто делает в
Нет
пьяном
трезвым,
состоянии, да. Прям в хлам пьяным, горюя о своем потерянном сыне Карло. И поэтому, в общем, такой Пиноккио получается, прямо скажем, кривоватый, с гвоздями торчащими из спины. Здесь какая-то отсылка к Франкенштейну, что ли, да, получается у него. Такой забавный момент. В общем, и действительно, он такой вот весь сам по себе нескладный. Это одна из тем тоже, к которым Дель Торо во всех своих, наверное, фильмах отсылается. Это тема фриков, да, тема инаковости. И здесь это прямо громко звучит о том, что не нужно. Старик Джепетто, он, горюя о своем сыне, ожидает, что Пиноккио будет вести себя, вот как его сын, будет таким же, как сын. Что он уходит, он горюет по своему сыну, не может успокоиться, не может утешиться. И это вот, собственно, звучит. Мы с самого начала понимаем, что Пиноккио не похож. Карло был такой более благообразный мальчик. А Пиноккио с самого начала такой балбес,
ну, это хулиган. Это он концентрированный ребенок.
Концентрированный,
ну, как бы, который,
да,
не...
Да, да, да.
Как бы дети все равно каждый день растут. А этот каждый день ему 7 лет. То есть, представляете?
Он не растет.
Ну, да, то есть,
он как будто бы не растет.
Не, все только не делай, как бы. Получается вот это вот, ну, именно такая детскость. Прямо,
наивность,
да,
задор.
Концентрированная.
Постоянная тяга к приключениям.
Да, я удивляюсь, что он его спать укладывал. Вообще, ну, что, зачем деревянному ребенку спать, как бы, да? Ну, этот вроде спал. Вот,
и
это так.
Бы, шоколад.
Да, так было бы вообще, еще бы, если бы было ночью. Ну, то есть, это просто... Ему все интересно, ему надо все схватить, то есть, все там сломать, потрогать, пощупать.
Да, и в этом смысле он похож на нашего, ну, на нашего, в смысле, вот, да.
На
Буратино, да, на котором выросли многие поколения советских, да и даже российских, наверное, детишек. Да, тоже такой хулиганистый, такой постоянно пытающийся что-то замутить. Да, Гильермо Дель Торо, он, с одной стороны, достаточно радикально меняет сеттинг, да, самого этого повествования, потому что события происходят в Италии, начало 20 века, между мировыми войнами, между Первой мировой войной, на которой погибает, из-за которой погибает сын Джепетто Карло, там какой-то летящий самолет, случайно какой-то австрийский самолет, по сути дела, случайно сбрасывает бомбу, на церковь, в которой случайно находился сын Джепетто Карло, и мальчик погибает. Вот. И Вторая мировая война, мы здесь видим, к власти приходит Муссолини, Бенито Муссолини, и вот эти всякие фашистская Италия, в общем-то, это главный фон всех развивающихся событий. И, собственно говоря, вот одна из, конечно, бросающихся в глаза тем этого мультфильма, это, конечно, антивоенный пафос, такое антивоенное послание, потому что все зло, все неприятности, все горе, вся боль, которая происходит с главными персонажами, она именно происходит по причине войны. Да, еще раз повторюсь, мальчик погибает из-за... Случайно, да, просто там им нужно было сбросить тому самолету бомбы, чтобы, ну, не вести их назад буквально, да. Вот, и они по такой трагической, жестокой случайности... Вот сын главного Джепетто, вот этого мастера, столяра, погибает. И потом в процессе, то есть многие злоключения, которые происходят с Пиноккио, связаны именно с тем, что пытаются в армию тоже затащить.
Неубиваемый мальчик.
Потому что неубиваемый мальчик — такая мечта.
Получится из него хороший солдат.
Да, его хотят сделать таким настоящим, да, подчеркивается, настоящим итальянцем. И тут сразу, да, это возникает мысль, что если тебя хотят назвать каким-нибудь настоящим итальянцем или настоящим, не знаю, американцем, настоящим русским, то это вот точно сейчас тебя куда-нибудь пошлют убивать и умирать. Да, и в этом смысле фильм, да, он такой очень категорично, очень резко антивоенный. Причем, опять же, Дель Торо не обвинишь здесь в какой-то конъюнктуре, да, работе на ситуацию. Он, конечно же, давным-давно мечтал сделать эту анимационную картину и, в общем, ее закончил задолго до всех нам, так сказать, известных нам печальных событий. Вот. Но он, оказывается, да, это вот сила искусства, оказывается, вышедшим в самое точное время. И там этот... просто проговаривается, да, то есть там для вот один из персонажей граф Подест, если я правильно, это что-то вроде мэра вот такого итальянского городка, который, ну, естественно, в данном случае фашиствует, да, и хочет из своего сына Фитиля сделать такого тоже настоящего солдата, настоящего такого итальянца, готового в любой момент, не раздумываясь, отдать жизнь за свою страну и, конечно же, за своего там, дуча, за лидера. И он пытает, вот этот подест, да, вот такой специфический термин итальянский, пытается тоже и вот Буратино во все это, так сказать, переделать, втянуть. Вот, но у него это, естественно, не очень получается. И вот там он озвучивает, вот этот подест, идею в том, что главная задача любого такого мальчика, да, это вырасти солдатом, готовым в любое время отдать жизнь за родину. И вот этот, это полностью противоположно там, общей причине, такой метафизической, можно сказать, причине, почему вообще Пиноккио появляется на свет. Потому что там как раз, вот, собственно говоря, в данном варианте, в изводе, в трактовке Гильермо дель Торо, когда пьяный Джепетто делает этого, так сказать, мальчика, он его бросает, недоделанного, идет спать, вот и появляется там волшебная такая фея, сочетающая все какие-то черты христианского такого, Серафима и каких-то других сказочных существ. Вот лесная фея, да, лесная фея, по-моему. И она оживляет мальчика со словами, видя горе отца по пропавшему сыну, со словами: пусть вот этот мальчик, он будет для Джепетто всегда, ну, всю его жизнь. Пусть он будет с ним всегда. То есть она оживляет его для того, чтобы отец мог вновь обрести сына. То есть она оживляет его не для того, чтобы он был вот каким-то марширующим солдатом, да? Она оживляет его для того, чтобы он приносил радость, чтобы он был ребенком, в семье. Вот этот, конечно, мотив, он здесь очень такой сильный гуманистический посыл, что дети, они, родители рожают детей не как пушечное мясо, да, для войн. Родители рожают и растят детей для того, чтобы они, ну, радовали их и радовали сами жизни. Да, это для этого они их воспитывают. И это, конечно, один из тоже сильных таких эмоциональных посланий. Фильм, да, еще раз повторюсь, ярко просто, как можно воспринимать его как такой антивоенный манифест.
Ну да, и еще один взрослый, который есть в фильме, ну типа «Карабас-Барабас», но это граф Альпе в этом фильме, он его, значит, из него пытается сделать звезду и при помощи него зарабатывать деньги, да, то есть это еще, наверное, вид родителей, да, которые, честолюбивые, так скажем, родители, да, которые могут от ребенка ожидать то, что он им...
Ну... Да, правительство смотрит на этого, так сказать, маленького ребенка как на будущего солдата, в данном случае шоу-бизнес или бизнес вообще смотрит на него как на того, через кого обогащение, да, как денег, на того, через которого можно сделать деньги. И вот вопрос, как на него смотрит его отец, да, видит ли он в нем прежде всего какую-то, ну, уникальную личность, которая радует и радуется. И это тоже вот одна из тем отношения отца и сына. Здесь очень важно, что это именно отец. Да, потому что вот Джепетто, одна из его сложностей, он как-то поздно понимает, кто для него Пиноккио. Он поздно понимает, что он не успевает сказать ему слова любви. То есть слова, ну, какие-то такие строгие, осаждающие, он сказать успевает. А слова принятия, слова любви он как-то сразу произнести не может. Это, ну, наверное, такая больше, ну что ли, отцовская проблема, да, когда вот, вроде бы отцы хотят, ну, для своих детей быть каким-то таким воспитательной, такой, скорее, авторитарной силой.
Да, ну да, и, наверное,
вместо того, чтобы просто любить.
Первые кадры, где еще участвует Карло, как живой ребенок, сын Джепетто, это, наверное, больше, они очень идеалистические, таких мальчиков вообще не бывает, потому что он очень идеальный.
Ну, вот, сказка.
Как бы, да.
Сказка.
Ну, я имею в виду, это будет похоже больше на воспоминания, мне кажется, он, в принципе, да, уже забыл, да, каким был
настоящий его сын.
Да.
Да, причем интересно, даже здесь матери мы здесь не видим, но, опять же, это такой, мы не понимаем, ну, сказочный сюжет, здесь нет всех деталей, да, но вот отцу нужно понять, что он просто любит своего сына. И ему нужно сказать эти слова любви, слова принятия. И интересно, что, вот знаешь, как-то ты мне говорила, что в любом сюжете можно определить главного героя по тому, с кем происходят самые важные изменения.
Больше.
Так вот здесь больше всего как раз сам Пиноккио, он и не меняется.
Но он меняет всех.
Да, он меняет всех. Да, все остальные тут вокруг него, получается, становятся главными героями, что ли. Хотя о нем больше всего мы в самом повествовании-то и следим за ним прежде всего. Да. Но это, потому что это вот как раз тот самый вопрос, вопрос о том, что же значит быть настоящим-то человеком. А оказывается, что именно этот деревянный непослушный мальчик, он-то и был настоящим все время. Вот всем остальным нужно было раздеревенеть. Да, обрести какую-то в себе человечность. Да, ну и как мы уже сказали, одна из тем тоже это такая фриковатость. Он внешне фриковатый, сам этот Пиноккио в трактовке Дель Торо, да. И он, ну, ведет себя очень как-то нетипично. Ну, это вся тема тоже вот с цирком, с театром. Это часто именно, если отсылаться к более ранним средним векам, это... ну, даже есть такая фраза, там, цирк уродцев, да. То есть там часто именно вот те люди, которые не вписывались в обычные... нормы жизни именно, ну, чаще всего из каких-то внешних характеристик оказывались вот, ну, так, зрелищем для остальных. И здесь тоже он вот с этой судьбой сталкивается. Это любовь, внимание ко всем, кто не похож. И ну, повторяющаяся мысль о том, что к таким, ну, людям нужно тоже относиться как полноценным личностям, она у Дель Торо повторяется постоянно.
Да, интересно, что он не мог найти финансирование довольно долго на свою идею. И для того, чтобы сделать вот по-настоящему авторскую работу, ему понадобилось, ну, сделать такую, там, в кавычках, коммерческую. Это 3 сезона «Охотников на троллей», мультик. Вот, для того, чтобы, ну, вот, интересно, да, что...
Я 2 сезона смотрел.
Что как-то не вдохновлялись люди такой кропотливой, большой вот этой вот большим проектом, где нужно аниматоры, куклы, там, все на свете, да. Но чтобы вот высказаться, ему понадобилось вот, ну, такой довольно легкий коммерческий такой продукт. Но, в принципе, он его не то чтобы не стыдится, да, это тоже его авторское детище, но да, путь был сложен там в 15 лет от замысла до воплощения.
Да, кстати, вот тоже мы транслируем нашу передачу ВКонтакте, в Фейсбуке. Вот я отвечаю за Фейсбук сегодня, проверяю, есть ли там сегодня ваши какие-то сообщения, комментарии. Пожалуйста, если вы смотрели уже картину Дель Торо «Пиноккио», пишите ваши ощущения, ваши, о чем для вас этот фильм, как он для вас прозвучал. И мы во второй части передачи будем обсуждать... Хео Миядзаки, «Унесенные призраками». Сейчас, наверное, сложно найти человека, который не смотрел, не знает. Вот, пожалуйста, пишите заранее, может быть, ваши какие-то мысли, чем вам нравится эта анимационная тоже великая картина. Вот, а мы продолжаем разговор о Пиноккио Гильермо дель Торо. Еще одна тема, да, которая вот здесь, мы об этом уже чуть сказали, важна для режиссера, это тема непослушания Пиноккио. То есть, и в данном случае его, если у... Здесь, очевидно, есть вот какой-то диалог, спор с Колоди, где Пиноккио перевоспитывают. Здесь Пиноккио не удается перевоспитать, и по мысли Дель Торо это хорошо. Вот именно, он именно своей своим непослушанием, своей неформатностью вот противостоит вот этой, то есть это, вот этой тоталитарной, какой-то пытающийся все причесать под одну гребенку, сделать частью чего-то просто целого, такой фашистской Италии. Здесь непослушание выступает как некая, если угодно, добродетель. И это интересная мысль. Я помню, когда учился в университете, у нас был курс педагогики, и одна из наших преподавательниц, очень такая опытная женщина, она была, работала в РАНО как раз вот где-то в начале 90-х, когда в разных школах проходило множество всяких экспериментов образовательных, там пытались уйти от какой-то единообразной советской системы. Было много разных экспериментов разного качества и с разной, так сказать, отчаянностью замысла. И она как-то, когда рассказывала обо всех этих экспериментах, она это все воочию наблюдала, многие вещи. И она сказала интересную мысль, которая мне тогда показалась странной, а так вот я все больше и больше с ней соглашаюсь. Она говорит, наших детей спасает одно – они нас не всегда слушают. И вот здесь, правда, эта мысль, которая звучит у Дель Торо, она справедливая. Если это такой, в этом смысле, наверное, очень личный, как для отца, как для родителя, для Дель Торо фильм, понимание того, что, ну, твои дети не обязательно должны там соответствовать каким-то твоим шаблонам, да, твоим каким-то ожиданиям. Они...
Ну, но с другой стороны, он подчеркивает, что когда посмотрел Пиноккио диснеевского, в его случае, он еще, будучи ребенком, решил, что вот это самый правдивый фильм о том, как трудно быть ребенком. Потому что к тебе лезут все время.
С какими-то советами. Да,
да. Постоянно тебе что-то, как-то форму тебе пытаются какую-то придать, да. Вот, а ты хочешь усилиться. И мне кажется, в принципе, в этом фильме Пиноккио так и не попал в школу и не пошел в нее.
Да, так и да. До школы так и не дошел. Такая скрытая пропаганда такого индивидуального подхода к обучению. Ну что ж, может быть и так.
Более того, кстати, Дель Торо подчеркивает, что это не детский мультик, не детский фильм. И он скорее для взрослых или для детей, которые вместе со взрослым смотрят.
Да, там очень много именно для родителей. Там многие вещи, которые ты смотришь, вот я как родитель, они прям, ну так, попадают, да, действительно, они о том, чтобы уметь сказать там слова любви своим детям, о том, чтобы не пытаться их воспринимать по какому-то шаблону, а как-то понимать, что они, ну, они разные, и каждый из них у него там свои какие-то...
Есть
из своих мест гвозди торчат.
Взрослые подмигивания, как бы, например, у Сверчка, персонажа Сверчка, который как бы писатель, у него в его коморке, который он себе делает
портрет
в букле...
Портрет Шопенгауэра. И он постоянно, Свечок, повторяет, что жизнь — это боль. Это тоже такая шопенгауровская тема. Да? Ну, здесь таких, да, на самом деле их достаточно много. Я тут смотрел так, людей, которые хорошо знают контекст, историю вот, и итальянского кинематографа. Там прямо этих всяких аллюзий для историков-киноманов засунуто.
Да, и вот эта игра, что действительно Пиноккио был идеологическим персонажем, был действительно на вооружении у фашистов настоящих, да, и был в плакатах пропагандных.
А здесь он сопротивляется.
Да, здесь там он начинает вроде бы эту карьеру пропагандиста, да, но при этом наоборот все переворачивается.
Здесь тоже, знаешь, интересная такая штука. Здесь получается, что Пиноккио, он, ну, как бы самый мудрый, что ли, персонаж. Он мудрее своего отца. Это тоже такое переворачивание, мне кажется. Обычно, ну, мудрости мы ожидаем от пожилых людей, поживших. Ну, и там, не знаю, на худой конец от Сверчка, который любит Шопенгауэра. Ну, хотя Сверчок много хороших вещей произносит. Но здесь получается, что вот носитель такой самой настоящей подлинной мудрости – это вот деревянная кукла ожившая. Да, потому что в нем какая-то искренность. И самое главное, конечно же, это тема, ну, настоящий какой-то, ничего не требующий, ничего не ожидающий от другого, а только дающий себя любви. Да, это вот, конечно, очень большой, очень сильный мотив у Дель Торо. И здесь у Пиноккио, у него, оказывается, есть такая фраза у англоязычных критиков искусства: Christ figure, то есть фигура Христа, то есть такой христоподобный персонаж. То есть персонаж, который, ну, там, не знаю, в «Матрице» это вот Нео, да, то есть тут или там Гарри Поттер у Роулинг, да, то есть тот персонаж, который отдает свою жизнь ради других. Да, вот в нем есть такой, то есть его жизнь, его смерть, они носят такой искупительный характер для остальных. И здесь тоже, потому что это прямо, ну, без, не на уровне подмигивания, а на уровне подчеркивания, да, у Дель Торо, потому что как раз Джепетто, будучи, ну, хорошим, так сказать, мастером, работающим по дереву, он там в начале фильма, видим, делает скульптуру, ну,
распятие
деревянное Христа для церкви большое. И когда бомба попадает в церковь, то Христос, вот фигура Христа оказывается недоделанным, там, без руки. Кстати, интересно, и это действительно есть такой исторический сюжет, когда бомбили Дрезден, там тоже, вот в одной из церквей, после попадания бомбы все разрушилось, а осталась такая фигура Христа, но без рук уже. И вот когда церковь уже восстанавливали, реконструировали, ее решили оставить так, без рук, как напоминание, да, о том, что, ну, распятый Христос, он в том числе и есть тот, кто несет на себе вот боль и страдания мира, и кто несет на себе вот эту боль войны и так далее. Вот, и здесь, я не знаю, сознательно или нет это дело Дель Торо, здесь мы тоже видим вот эту церковь еще с дырой в крыше, и Христа вот без одной из рук. Ну и, конечно, там есть эта фраза Пиноккио, типа, почему ему все поклоняются, именно деревянного Христа, а меня вот не любят. И, собственно говоря, вся его жизнь, она потом является, ну, своего рода таким, если угодно, подражанием Христу, да, потому что он буквально вот отдает свою жизнь за, ну, прежде всего, за своего отца. Вот, и вообще там избегает, даже здесь, в данном случае, он избегает-то из дома не просто из шалости, а для того, чтобы заработать денег для отца и доказать ему, что он так не бестолковый, что он может чем-то сгодиться, как-то завоевать, что ли, любовь.
Ну и... да, его самого любовь, она, конечно, с первого мгновения. Ну, потому что с так первого, у него да, заложено да, было да, да. этой феей, да, слово, с которым он просто открывает глаза, это папа, и никогда он не подвергает сомнению свою любовь к отцу, да. То есть он просто искренне его любит на протяжении... Ну, он очень часто папа да, кричит в да. разных самых случаях, да. То есть это прям такая... Ну, и Джепетто, он не сразу к этому, ко всему привыкает, он... На первых порах вообще там не знает, куда от него деться, да, куда спрятаться от такой да, любви.
И он отдает свою вот эту бессмертную вечную жизнь, потому что может жить, не умирая, угу. ради того, чтобы спасти своего отца. Это такая настоящая глубокая жертва. И это ответ на вопрос, что же делает по-настоящему нас людьми. Что отличает деревянный чурбан от настоящего человека, как бы это ни выглядело внешне. Да. Это способность любить других. Способность даже вот к жертвенной такой любви, связанной с самоотдачей, да, это такое самое высокое, наверное, послание этого мультфильма. И это интересно. Интересно. И, наверное, самый такой прямолинейный христианский по содержанию фильм Гильермо дель Торо «Пиноккио». Так что смотрите сами, смотрите с детьми. Это очень достойный, очень хорошо сделанный фильм, анимационная картина. Гильермо дель Торо, «Пиноккио», 2022 год. А мы с вами переходим к следующему фильму, к следующей анимационной картине, к следующей сказке, которую хотели сегодня обсудить вместе. Это «Унесенные призраками» Хияо Миядзаки. Напоминаем, что вы смотрите, если только сейчас подключились, проект «Раскадровка». Мы ВКонтакте транслируем наш выпуск и также в Фейсбуке. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, что для вас фильм Хияо Миядзаки «Унесенные призраками». Я думаю, что очень многие смотрели, будет очень интересно услышать, как вы воспринимаете этот фильм. Я вот как раз до начала нашего эфира поговорил тоже вот с одной из наших сотрудниц. Она говорит, я каждый раз его пересматриваю и открываю для себя в нем что-то новое. И я начну с признания. Вот, я начну с признания. Нет комментариев ВКонтакте у нас?
Пока нет.
Пока нет. Я когда первый раз посмотрел «Унесенные призраками».
Сколько тебе было?
Ну, нет, я уже был зрелым, взрослым человеком. Как даже. Он вышел в 2002 году, да? То есть я как-то, меня он почему-то сильно не впечатлил. Потому что я очень... Ну, я его смотрел не в год выхода, позже, когда он уже был на слуху, когда он был такой живой классикой, этот фильм. Его там везде обсуждали, везде хвалили. Я как-то посмотрел, я не знаю, может быть, потому что ожидания были какие-то другие, может, я там, не знаю, какого-то философского прозрения ожидал там, обрести, найти, увидеть. Но как-то я посмотрел, он меня оставил довольно равнодушным. Я как-то вот... Не зацепил он меня.
Потому что главная героиня девочка.
Не, ну, я не знаю почему. Ну, как-то он что, детский какой-то показался. Что там такого особенного? Но вот, пожалуй, наверное, его сила проявляется в том, что он не отпускает. Эти образы, они как-то остаются, и тебе хочется возвращаться к нему. Потому что потом, когда вот у меня сейчас подрастает дочь, она когда открыла для себя «Унесенных призраками», она его там посмотрела уже, наверное, ну, за раз 100, наверное. Я так, половину из этого вместе со мной. Так, я поэтому его так многие... Я его, знаешь, с разных мест фильма я в него включался, в разных моментах, так сказать, с разной протяженности. И вот это в нем одна из интересных особенностей, в него приятно и комфортно возвращаться. То есть, действительно, заслуга...
Там есть, на самом деле, что рассматривать.
Есть,
потому
что рассматривать.
Потому что настолько этих причудливых персонажей.
Да, да.
Да, если ты знаешь сюжет, то можно присмотреться к деталям, а деталей там миллион просто.
Миллионы, да. Все эти причудливые существа вот от этих маленьких, как эти угольные-то, я забыл. Вот такие существа из угля. Такие ли есть, угольки? Не помню, как они называются, потому что они и в «Мой сосед Тоторо» встречаются. Вот такие какие-то маленькие вот существа забавные. Их, ну, там и многие другие, да, и многие другие какие-то детали персонажа, то есть просто поражаешься, тебя зацепляет как-то вот это буйство фантазии.
Забавно еще, что опять-таки волшебная абсолютная история была сделана с очень коммерческой целью, потому что был мой сосед Тотар, и ведьмина служба доставки. Тотар был для младших школьниц, для детсадовцев, вот. А ведьмина служба доставки для девочек постарше. Вот, ну, уже ближе к подростковому. И вот сегмент девочек 10-12 лет, зрительниц, как-то вот не охвачен был. Те слишком, слишком детская, эта история уже повзрослее. И вот, и буквально просто как на калькуляторе. Так у нас нет вот такого мультика вот для этой вот аудитории. И просто надо сделать вот для 10-12 лет девочек чего-то. Вот, ну и вот, и в конце концов вот у Миядзаки сложилась вот эта история.
Да, хотя, конечно, как любая великая история, она хорошо, хорошо рассказанная история, она превосходит все эти возрастные ограничения и превращается в что-то такое архетипическое, универсальное. Да. И действительно, здесь это как вот хорошая музыка, да, которую ты готов постоянно переслушивать, так и здесь ты, фильм, который ты готов пересматривать. Вот, и именно много вещей, которые делают его великим, этот фильм, они, их трудно объяснить, трудно схватить, прям мне не удается. Да, да, хорошие детали, тут и музыка, и все вместе, какие-то персонажи вот, забавные, любопытные. Да, и тут постоянно, просто это приятно, приятно возвращаться в этот мир. Я, в общем-то, почти все вот, мультики Миядзаки, потому что с детьми я их там смотрел, пересматривал, они не вызывают отторжения. Да, вот бывают какие-то анимационные картины, которые, ну, потом уже начинают раздражать. Думаешь, да сколько ж можно там всех этих там кричащих, визжащих персонажей наблюдать. А эти нет. С этими персонажами побыть приятно. Ну и, конечно, темы, они универсальные. То есть они интересные для детей и для взрослых, которые вспоминают о своем детстве. Это вот какой-то мотив ребенка, как и в «Алисе в стране чудес», который забирает, или как в «Нарнии», да, с этим шкафом. Когда ты куда-то вот как будто бы проваливаешься и оказываешься в своем детском волшебном мире, это может быть, не знаю, там, пространство под столом, да, не знаю, под кроватью, где угодно, в углу комнаты, не знаю, в лесу, где угодно.
Да, да, и в этом мире, кстати, много и волшебного, но и пугающего тоже,
да,
много.
Да, да.
Потому что в этом мире и твои, ну,
твои страхи,
и твои, ну, да, твои страхи живут, и живут, ну, мир твоего воображения, да, все к чему-то чувствительно, все, что ты ощущаешь, там находится.
Да, это мир, из которого мы вроде бы вырастаем, но в то же время сам Миядзаки, он всем своим творчеством показывал, нет-нет, и взрослые вполне себе могут вновь возвращаться в этот мир благодаря силе воображения, благодаря силе искусства. И он, собственно говоря, вот будучи режиссером, постоянно создает для нас вот эти дополнительные, да, возможности, там, не знаю, провалиться в Нарнию, в кроличью нору или еще куда-то.
Мне нравится, да, что Миядзаки говорит в своем интервью, что вот это вот... идея синтоистская, японская, что весь мир видимый пронизывают духи, да, что они живут в реках, там, в кроне деревьев или в листьях, где угодно, да, что они вот везде. Да, там, он говорит, современное там, технологическое поколение, которому он принадлежит сам уже, конечно, в это не верит на полном серьезе, но сама идея, заключенная в этом во всем, что
вот
нужно
вот
бережно, да, бережно относиться ко всему, потому что в этом жизнь, да, она ему нравилась и нравится, да, в какой-то степени он говорит, что понятно, что мир для меня расколдован, тем более как для японца, который с технологиями, с такими имеет дело, да, с высокими, да, верить в духов немножко наивно, да, но вот сама идея, она его всегда грела и всегда нравилась ему и остается нравиться.
Да, но эта экологическая, собственно, тематика, она здесь в этом мультфильме ярко присутствует в виде речного божества, которого главная героиня Тихиро отмывает, да, речное божество, когда отмывает в бане от мусора, который в него накидали люди, вот, и, в общем-то, возвращает его к какой-то чистоте, да, животворности.
Ну, вообще, во многих мультиках у Миядзаки идея уборки как средство, которое противостоит, вот, ну, чтобы навести порядок внутри себя, чтобы противостоять каким-то злым силам, нужно убраться. Буквально навести чистоту, она во многих мультиках прослеживается, и это тоже очень японская идея, вот, потому что это японцы придумали кучу всего, там, как вот эта вот магия уборки, вот эта знаменитая книга, да, как все складывать, как все держать, и вот эта эргономика пространства, как все так, да, сделать в доме,
в очень чтобы... тесном, набитом, да, мире сделать какое-то уютное пространство.
Да, это, в общем, да. Да, действительно, тема, очень японская идея уборки.
Да, тема бани, она у него постоянно чистоты, присутствует. Да, да, это интересная такая штука. Да. В этом смысле он и такой этнографический интерес представляет сам по себе мультфильм. Также здесь тоже любопытная тема такая. не знаю, многие обращают внимание, связанное со сменой имен. Да, потому что вот главная героиня, там, Тихиро, когда она устраивается вот уже там в этом волшебном мире на работу, ей дают новое имя, да, Сен. Вот, и также там она знакомится с мальчиком по имени Хаку, да, которому тоже, это на самом деле не его настоящее имя, и вот он, когда вспоминает свое, она помогает ему вспомнить настоящее имя, и это тоже некое освобождение. Некоторые говорят, что вот здесь есть и некое, тоже некая ностальгия Миядзаки, и, по крайней мере, такая мысль Миядзаки, что нельзя забывать свое прошлое. Да, нельзя забывать корни. Недаром вот эта Юбаба, вот эта, так сказать, главная такая отрицательная героиня во всем этом повествовании, в этом волшебном мире, она, обращают внимание многие, носит европейские одежды, и мир, в котором он живет, она живет, он такой подчеркнуто европейский, там мало, там нету японского. Возможно, эта мысль тоже, да, как вот Толкин, да, в своих тоже произведениях, у него там тоже все, что связано с орками, оно такое технократическое, да, это такой мир технологий, разрушающий, да, вот этот естественный природный мир. Так и здесь тоже у Миядзаки есть напоминание о важности, что мы внимательно относились к природному миру, внимательно относились там, к традиции, к истории, да, чтобы вот эта вот вся какая-то технологическая вестернизация не лишила японцев, не знаю, каких-то своих корней. Потом еще забавный момент. В этом фильме есть такой некоторые, ну, по крайней мере, сам Миядзаки вкладывал некий легкий антикапиталистический такой пафос.
Потому, да, что, он очень марксист.
Понимаешь? Да, потому что он говорил...
У него по 12 часов
это его
гибели
интервью.
Работают люди.
Да, это его интервью. Он сказал, что, собственно, вот мир вот этот волшебный, где эта злая колдунья, управляющая японской баней, это вот мир студии Гибли. Он говорит, вот эта Юбаба, вот эта главная колдунья, это есть руководство студии Гибли. Хаку, вот этот молодой человек, который забыл, кто он, и ну, помогает как главной героине, это Миядзаки. Вот. А Тихиро – это есть такой молодой сотрудник-стажер. Вот так он описывает.
Тяжело же
приходится. Тяжело приходится молодому стажеру. Да, есть некая, да, попытка напомнить о том, что человеческие отношения... И вообще этот мир, он очень... вот этот мир духов, он такой эксплуатирующий. Там нужно много работать, и эти все духи, они очень жадны до золота. Это такой мир в этом смысле злой, в котором очень трудно как-то выйти. Тебя все время в буквальном и переносном смысле стремятся сожрать, как-то подавить, подчинить своей воле и так далее. Но вот и там не без добринки, и там не без добринки, и там не без каких-то хороших, каких-то добрых моментов.
Mm-hmm. Ну, интересно, что, по сути, мультик, он про, ну, то есть, как меняется девочка, да, то есть, какая она в самом начале путешествия своего с родителями, как, когда они находят вход в эту волшебную страну, и что с ней меняется.
Родители, кстати, тоже жадноваты, их это губит.
Да, родители подкачали. Вот, хотя ребенок им говорил, не ешьте чужое без спроса. Вот, и что с ней происходит, как она меняется? Во времени, значит, по волшебной страны, как бы волшебного вот этого места, мира духов, прошло 3 дня, она там только 3 дня была. Но машину, к машине, когда они обратно выходят, она такая там занесенная
листвой,
да, там, да, непонятно, сколько времени прошло, может быть, больше, чем 3 дня, может быть, они там пропадали. Вот, что с ней такого случается за 3 дня, какой девочка была на входе и какой она выходит. Ну, это на самом деле интересно посмотреть, потому что получается, что родители в этом фильме особо не дают ей, они видят в ней ребенка такого, девочку капризную такую, да, и многое за нее решает, вплоть до того, что они ее тащат там с собой, куда она не хочет совершенно, в этот туннельчик заглядывать, за которым этот мир духов, да, она и боится она остаться одна там без них, они когда все-таки решают посмотреть, что там, они говорят, ну ты тогда постой, ей мысль сама, что она без родителей останется, то есть, по сути, они ее вот вообще никуда не пускают, у нее нет никакой самостоятельности, только потому, что они вот так решили, да, но это ребенок, вот, и поэтому... И она действительно такая капризная трусишка, не приспособленная, где-то плакса. Вот, но казалось бы, что, тогда что-то, ну, что-то ведь в ее характере есть, что ей позволяет выжить в тех условиях, в которых она оказалась. Значит, она не с самого начала, вернее, с самого начала у нее есть эти качества. Но получается, что родителям эти качества не нужны. Они вот хотят видеть в ней вот такую девочку, припевочку, да, которая, ну, такая... такая девчушечка.
Да, у Миядзаки, вот, получается, часто в его мультфильмах дети — это такие самостоятельные личности. Они не... они добиваются всего без родителей. Да. То есть мир, который они открывают, он, ну, богатый, интересный, насыщенный. Да, то есть это такая попытка тоже Миядзаки показать детей не как, не знаю, просто объект приложения наших воспитательных каких-то сил. Да, это не просто какие-то, не знаю, да, заготовки, из которых нужно вылепить что-то по нашему,
да,
образу и подобию.
Ну и в принципе, да, в мире детства гораздо более, больше всего происходит, да, чем в мире. Мир взрослых, он скучен, потому что это, ну, работа, рутина, все такое, они как заведенные механизмы существуют, и там мало времени, мало пространства для воображения. Единственное, где по-настоящему с тобой может произойти что-то волшебное, это когда ты ребенок, когда ты свободен, ну, от этой работы, от этой рутины и так далее, да, и с детьми гораздо больше всего интересного происходит, особенно когда они от присмотра взрослых, получается, убегают, вот. И ему пришлось один раз в интервью объясняться, почему у него так много девочек, героинь. Он просто раньше отшучивался, что девчонки лучше мальчишек, но потом один из поклонников его творчества, инвалид там, ну, ментальный, парень, он, ну, к сожалению, убил и замучил несколько девочек, и ему пришлось дать интервью в связи с этим, серьезное. Mm. Вот, и он сказал, что...
Все видели как-то, что он, да, связан с этим?
Ну, да, это просто, ну, что девчонки у него в героине все время, да, гораздо больше, чем парней. Вот, и он сказал, что, в принципе, почему женские героини? Потому что он любит, в принципе, женский характер, это женщины, девушки, девочки, это те, кто побеждают, ну, дружбу, устанавливают отношения, какой-то бесконфликтным способом. И он не любит, как, не хочет и не будет делать, меньше будет делать вещей, где взрослый человек главный герой, потому что взрослый человек при любом конфликте берется за ружье, ну, по его мнению, да, или за кулак, да, в кулак. Девочки так не будут действовать, они не будут драться, да, они будут стараться дружить и каким-то бесконфликтным способом, ну, как-то выстраивая отношения, да, как-то вот так вот, мягким способом решают конфликт, выбирают все ситуации. Поэтому вот он дал такое большое интервью, и там объяснил, почему девочек делают главными героями, женские персонажи.
И действительно, если посмотреть на «Унесенных призраками», это картина, которая завоевала столько, ну, там, и призов, и внимания, и похвалы, и она действительно удерживает внимание. Я просто, для меня это важный тестер, по детям я своим смотрю. Вот моя маленькая дочка, там, которая там, впервые посмотрела, наверное, было лет 5, что она там понимала. Да, ей просто нравилось, это, Юбаба просто хорошо звучит. Да, ей как-то казался забавным этот мир, который там происходит. Да, это вот, пожалуй, комплимент. То есть это вот один уровень. Да, просто эти персонажи такие, с ними прикольно быть. Они такие пестрые, яркие, интересные. Вот, есть, и конечно, да, и зрелищность при этом достигается не за счет каких-то батальных сцен, не за счет каких-то эпических происшествий, да, где там какие-то там силы добра, силами зла в какой-то последней битве, похожей на Армагеддон, сходятся вместе. Нет, здесь победа и, в общем, главные конфликты и победа, и противостояние происходит на каком-то более странным образом в таком человеческом уровне. Да, то есть именно благодаря какой-то маленькой доброте, да, персонажей друг к другу, там, не знаю, вот этот... это как этот, дедушка Камадзи, да, вот это такой один из, как сказать, истопников бани, да, вот в комплексе бань Юбабы, который, ну, решает все-таки дать приютить Тахиро, Рин, служащая в бане, которая тоже как-то ее поддерживает, помогает, сама Тахиро, которая отмывает духа воды, и благодаря этому у нее оказывается что он ей дарит, я забыл. Дарит он какой-то тоже артефакт, который потом помогает ей снять заклятие, да, насколько я помню, вот с Хаку, да, и так далее. То есть вот эти какие-то маленькие такие проявления доброты, которые в итоге выстраиваются вот в победу Тихиро над данном случае силами зла. И зло-то здесь такое тоже, оно не является ни необратимым. Оно тоже, ну, кажется, что можно достучаться, можно что-то живое откликнуться в сердцах и даже самых негативных персонажей. Поэтому, да, это такая маленькая, то есть сочетание волшебства с какой-то антибатальностью, да, это вот, пожалуй, делает мир Миядзаки, ну, особенно интересным, и в частности, мир, унесенных призраками. И, конечно, для взрослых это воспоминания о мире детства и фантазий, напоминание о том, что дети — это самостоятельные личности, вот, а не просто, да, еще раз повторяюсь, объект наших каких-то упражнений. Да, это напоминание о том, что вот какие-то, может быть, наиболее значимые вещи, они выглядят внешне тихо и незаметно. Простая доброта и простая любовь. Это то, что делает сказки Миядзаки особенными. Итак, два фильма еще мы напоследок вам советуем. Посмотрите, можете их и самостоятельно, можете со своими детьми. Это «Пиноккио» Гильермо дель Торо и «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, если вдруг вы по какой-то причине еще не смотрели. Но можно и пересмотреть. Ничего плохого в этом не будет. Увидите что-то новое, интересное для себя. Вот, а мы еще раз поздравляем вас с Рождеством Христовым, с наступающим Новым годом. Как-то не знаю даже, как тут пожелать. Не то чтобы пусть все будет хорошо, но пусть будет надежда, радость, да, способность помнить о самом главном, важном, о близких людях, которые рядом. И пусть будет время у нас для того, чтобы, ну, проявлять друг другу то самое добро и любовь, о которой все сказки, о которой Евангелие. Так что хорошего вам Нового года. До свидания уже в следующем году. А вы, в общем-то, вне зависимости от того, что это последний наш выпуск, пишите свои комментарии. Будет очень приятно увидеть вашу обратную связь, и пообщаемся в наших группах в социальных сетях в проекте «Раскадровка». Пока, с Новым годом!